Доната Каризи. Охотник за тенью. Читает артист Павел Конышев. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. Евангелие от Луки. Мы для богов, что мухи для мальчишек, им наша смерть – забава. Шекспир. Король Лир. Пролог. Охотник за тенью. Мы приходим в мир и умираем в беспамятстве. То же случилось и с ним. Он родился во второй раз, но сначала должен был умереть. И заплатил за это свою цену. Забыл, кто он такой. «Я не существую», — твердил он снова и снова, ибо то была единственная доступная ему истина. Пуля, пронзившая ему висок, унесла с собой его прошлое, а вместе с тем его личность, но не затронула общую память и речевые центры. Странное дело, но он говорил на многих языках. Эти редкие лингвистические способности — единственное, что было в нем определенного. Лежа в Праге на больничной койке, он ждал, когда поймет, наконец, кто он такой. И вот однажды проснулся ночью и увидел у своего изголовья мужчину, кроткого на вид, с черными волосами, причесанными на косой пробор, с мальчишеским выражением лица. «Я знаю, кто ты». Эти слова должны были принести облегчение, но оказались лишь прелюдией к очередной тайне, ибо человек в темной одежде тотчас же положил перед ним два запечатанных конверта. «В одном, — объяснил он, — находится чек на предъявителя на 20 000 евро и паспорт на вымышленное имя, куда остается только вклеить фотографию. Во втором — истина». Посетитель сказал, что он сам должен решить, но торопиться не нужно. Времени предостаточно. Ведь узнать о себе все не всегда благо, так что ему предоставляется вторая возможность. «Подумай хорошенько», — посоветовал он. «Знаешь, сколько людей хотели бы оказаться на твоем месте? Сколько людей мечтает, чтобы амнезия навсегда стерла из памяти все ошибки и падения, всю боль прошлого, и можно было бы начать сначала, с чистого листа. Если ты выберешь этот путь, послушай меня и выбрось второй конверт, даже не открывая». Чтобы облегчить ему решение, гость рассказал, что там снаружи никто не ищет его и не ждет. Нет у него ни привязанностей, ни семьи. И посетитель удалился, унося с собой свои тайны. А он все смотрел на конверты, смотрел до рассвета и в последующие дни. Что-то подсказывало ему. Тот человек знал, что он в итоге выберет. Проблема была в том, что он сам этого не знал. То странное ночное предложение подразумевало, что содержимое второго конверта ему вряд ли понравится. «Я не знаю, кто я такой», — твердил он себе. но вскоре понял, что какую-то часть своей личности в состоянии постигнуть, прожить остаток жизни в сомнениях ему не под силу. Поэтому в вечер перед выпиской из больницы он выбросил конверт с чеком и паспортом на вымышленное имя, чтобы не передумать. Потом вскрыл тот, где таилась разгадка. В конверте лежал билет на поезд до Рима, немного денег и адрес церкви Сан-Луиджи дей Франчези. Целый день он искал эту церковь. Отыскав, уселся на скамью в глубине центрального нефа и несколько часов любовался шедевром архитектуры, совершенным слиянием Ренессанса и барокко. Туристы, толпившиеся у алтаря, не обращали на него внимания. Его самого ошеломила такая красота. Среди образов, какими питалась его девственная память, ничего подобного, скорее всего, не было. Творение, окружавшее его сейчас, вряд ли можно было с легкостью забыть. И он пока не знал, какое отношение имеет к нему все это. Когда поздним вечером посетители потянулись прочь из церкви, подгоняемые близящейся грозой, он спрятался в одной из исповедалин, просто не знал, куда ему еще идти. Массивные двери заперли, свет выключили, только свечи мерцали в темноте. Снаружи палил дождь. От раскатов грома вздрагивало пламя свечей. И тогда раздался голос, гулко прозвучавший в пустом здании. «Маркус, иди посмотри!» Значит, вот как его зовут. Он услышал свое имя, но это не произвело ожидаемого эффекта. Просто набор звуков, ни о чем не говорящий. Маркус выбрался из укрытия и пошел искать человека, которого видел один единственный раз в Праге. Нашел его за колонной. Он стоял перед одним из боковых пределов. Стоял спиной к проходу, не двигаясь с места.
«Кто я?»
Человек не ответил. По-прежнему смотрел прямо перед собой. На стене маленькой капеллы висели три картины крупного формата. Караваджо создал эти полотна между 1599 и 1602 годом. Призвание, вдохновение и мученичество святого Матфея. Мое любимое последнее. Он указал на картину, висевшую справа. Потом обернулся к Маркусу. Согласно христианским преданиям, святой Матфей, апостол и евангелист, был убит. Святой на картине сбит с ног, и его убийца занес меч, готовясь нанести смертельный удар. Свидетели в ужасе разбегаются, предвидя то, что должно случиться, давая свершиться злу, которое вот-вот восторжествует. Матфей, вместо того, чтобы покориться судьбе, протягивают руку, словно пытаясь остановить острие, избежать мученичества, которое сделает его святым, подарит вечное блаженство. Караваджо вел рассеянную жизнь, посещал самые злачные места Рима, и на тот или иной сюжетный ход в картине его частенько наталкивало то, что он видел на улице. В данном случае насилие. Поэтому попробуй представить себе, что в этой сцене нет ничего святого или душеспасительного, что в ней участвуют обычные люди. Что ты видишь? Маркус задумался на мгновение.
«Убийство!»
Собеседник медленно кивнул и прибавил. «Кто-то выстрелил тебе в голову в том гостиничном номере в Праге». Дождь зашумел сильнее, гулким эхом отдаваясь в церкви. Маркус подумал, что ему неспроста показали картину. Ему предлагалось задаться вопросом, кем он сам мог быть в этой сцене – жертвой или палачом?
«Другие, глядя на эту картину, видят спасение, а я различаю только зло»,
– признался Маркус.
«Почему?»
Молния сверкнула за окнами, высветив витражи. Человек улыбнулся. «Меня зовут Клименте. Мы с тобой священники». Это открытие Маркуса глубоко потрясло. «Часть тебя, которую ты забыл, различает признаки зла, аномалии». Маркус не мог поверить, что обладает таким талантом. Тут Клименте положил ему руку на плечо. «Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Там-то и происходит главное. В краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко. Ты был стражем, призванным охранять эту границу. Ибо время от времени что-то прорывается в наш мир. Твоей задачей было изловить это и отправить обратно во мрак». Последнюю фразу священника заглушил раскат грома. «Много лет назад ты произнес клятву. Никто не должен знать о твоем существовании. Никто и никогда. Только в миг между тем, как сверкнет молния, и тем, как ударит гром, ты можешь назвать себя. В миг между молнией и громом».
«Так кто же я?»
Маркус силился понять. «Последний представитель священного ордена. Пенитенциарий. Ты забыл о мире? Однако и мир забыл обо всех вас. Но когда-то люди называли вас охотниками во мраке». Ватикан – самое маленькое суверенное государство в мире. Оно занимает не больше половины квадратного километра в центре Рима, за базиликой Святого Петра. Его пределы ограждены крепкими стенами. Некогда весь вечный город принадлежал папе. Но когда в 1870 году Рим был присоединен к новосозданному королевству Италии, понтифик укрылся внутри этого крохотного анклава и оттуда осуществляет свою власть. Как независимое государство, Ватикан имеет территорию, население и правительственные структуры. Его граждане разделяются на лиц духовных и светских, в зависимости от того, приняли они обеты или же нет. Некоторые живут внутри стен, иные за их пределами на итальянской территории, и каждый день мотаются к месту работы в одно из множества управлений и ведомств, проходя в какие-то из пяти врат, через которые только и можно проникнуть в Ватикан. За стенами имеется вся инфраструктура и службы. Супермаркет, почтовое отделение, небольшая больница, аптека, судебная палата, действующая на основе канонического права, и маленькая электростанция. А еще посадочная площадка для вертолетов и даже железнодорожная станция, правда, исключительно для передвижений понтифика. Государственный язык – латынь. Кроме базилики, папской резиденции и правительственных зданий, на территории этого маленького города расположены обширнейшие сады и музеи Ватикана. Последние ежедневно посещают тысячи туристов со всего мира, которые напоследок восхищаются, задрав носы, великолепным потолком Сикстинской капеллы и фреской Микеланджело «Страшный суд». Там и случилось чрезвычайное происшествие. Около 4, за 2 часа до официального закрытия музеев, охрана принялась вежливо выпроваживать посетителей, не предлагая никаких объяснений. В то же самое время на остальной территории маленького государства светскому персоналу было предложено удалиться в свои жилища, внутри стен или за их пределами. Те, кто жил внутри, должны были оставаться у себя вплоть до дальнейших распоряжений. Приказ касался и духовных лиц, которым было велено вернуться в квартиры или удалиться в кельи ватиканских монастырей. Швейцарская гвардия, корпус папских наемников, которых с 1506 года набирают исключительно в католических кантонах Швейцарии, получила приказ закрыть все входы в город, начиная с ворот Святой Анны. Городской телефон отключили, сотовую связь заблокировали. К 6 часам этого холодного зимнего дня крепость оказалась совершенно отрезана от мира. Никто не мог ни войти, ни выйти, ни связаться с кем-либо. Кроме 2 человек, которые прошли по двору святого Дамаса и лоджиям Рафаэля. На всей обширной территории садов была прекращена подача электричества. Шаги их гулко отдавались в абсолютной тишине. «Быстрее! У нас только 30 минут», — поторопил Климента. Маркус понимал, что полная изоляция долго не продлится, рано или поздно у кого-то снаружи возникнут подозрения. Друг сообщил ему, что для средств массовой информации наскоро приготовили версию: карантин якобы введен ради проверки нового плана эвакуации в случае угрозы. Однако настоящую причину следовало держать в строгом секрете. Оба священника, зайдя в сады, включили фонарики. Сады эти занимают 23 гектара, половину всей территории Ватикана. Есть там сад итальянский, английский и французский. Там собраны образцы флоры со всего света. Сады эти – гордость понтификов. Многие папы прогуливались, размышляли, молились среди цветущих растений. Маркус и Клименте прошли по аллеям, обсаженным кустами букса, которым садовники придали форму, не уступающую мраморным скульптурам. Скользнули в тень высоких пальм и ливанских кедров под плеск сотен фонтанов, украшающих парк. Попали в розарий, устроенный Иоанном 23-м, где весной расцветали розы, носящие теперь имя святого понтифика. Из-за высоких стен с римских улиц с их хаотическим движением доносился беспорядочный гвалт, но там, где они очутились, царила абсолютная тишина, и ничто не нарушало покой. «Но мира здесь все-таки нет», — подумал Маркус. «Больше нет. Мир нарушен тем, что случилось сегодня днем, когда обнаружили произошедшее. Там, куда направились пенитенциарии, природу, в отличие от других садов, никто не приручал. В самом центре зеленых легких столицы располагалась зона, где деревья и кусты могут произрастать свободно. Лес, площадью в 2 гектара. Единственное, что там делали, это периодически подбирали валежник, чем, собственно, и занимался садовник, забивший тревогу. Маркус и Клименте поднялись на холм. С его вершины посветили фонариками вниз, на полянку, в центре которой представители корпуса жандармерии желтой лентой огородили небольшой участок. Агенты уже исследовали место происшествия, собрали все вещдоки, а потом получили приказ удалиться. «Чтобы смогли прийти и мы», — сказал себе Маркус. Подошел к натянутой ленте, посветил фонариком и увидел. Человеческий торс. Обнаженный. Ему тут же пришел на память бельведерский торс, изувеченная статуя Геркулеса, которой вдохновлялся Микеланджело, выставленная как раз в музеях Ватикана. Но не было ничего напоминающего о высоком искусстве, в останках женщины, с которой так зверски расправились. Кто-то отрубил ей голову, ноги и руки. Части тела были разбросаны на расстоянии нескольких метров вместе с лоскутами темной одежды.
«Известно, кто она такая?»
«Монахиня», — ответил Клименте. «Здесь есть небольшая обитель, очень строгих правил, сразу за лесом». Он показал рукой вперед. «Имя женщины держат в тайне. Это одно из правил ордена, в который она вступила. Но не думаю, чтобы в этом случае имя нам чем-то помогло». Маркус нагнулся, чтобы лучше рассмотреть. Белая кожа, маленькие груди, пах, бесстыдно выставленный на показ. Белокурые волосы, очень коротко остриженные, обычно покрытые платом, виднелись теперь на отрубленной голове. Голубые глаза воздеты к небу, словно в молитве. «Кто ты?» — взглядом вопросил ее пенитенциарий. «Ведь есть судьба хуже смерти — умереть безымянной. Кто это сделал с тобой?» «Время от времени сестры гуляли в лесу», — продолжал Клименте. «Сюда почти никто не заходит, никто не мешает им молиться». «Жертва избрала затворничество», — подумал Маркус. «Приняла постриг, чтобы вместе с сестрами жить вдали от человечества. Никто не должен был больше увидеть ее лицо». Но вместо этого ее тело послужило непристойной демонстрации чьей-то злобы. «Выбор этих сестер понять нелегко. Многие считают, что лучше творить добро среди людей, чем затворяться в стенах монастыря», — рассуждал Климента, будто читая мысли товарища. «Но моя бабушка всегда говорила, ты не представляешь, сколько раз эти сестры спасали мир своими молитвами». Маркус не знал, во что ему верить. Насколько он понимал, перед лицом такой смерти мир вряд ли что-то могло спасти. «За многие века здесь не случалось ничего подобного», — прибавил друг. «Мы к этому совсем не подготовлены. Жандармерия проведет внутреннее расследование, но она не располагает необходимыми техническими средствами. Нет ни судмедэксперта, ни криминалистов, не будет ни вскрытия, ни проверки отпечатков пальцев, ни анализа ДНК». Маркус повернулся к нему.
«Тогда почему не попросить помощи у итальянских властей?»
«В соответствии с договорами, заключенными между двумя государствами, Ватикан мог в случае необходимости прибегнуть к помощи итальянской полиции. Но помощь эта требовалась только для того, чтобы следить за толпами паломников, наводнявших базилику, или предотвращать мелкие кражи на площади перед ней. Полномочия итальянской полиции заканчивались у подножия лестницы, ведущей к святому Петру. Во всяком случае, если не было специального обращения». «Этого не будет. Все уже решено», — отрезал Клименте.
«Как же мне проводить расследование внутри Ватикана? Ведь меня заметят и, хуже того, узнают, кто я такой».
«Но ты и не станешь проводить его здесь. Кто бы это ни сделал, он явился извне. Маркус ничего не понимал.
«Откуда тебе это известно?»
«Мы знаем его в лицо». Такой ответ ошеломил пенитенциария. «Тело лежит здесь по меньшей мере 8-10 часов», продолжал Клименте. «Этим утром очень рано камеры видеонаблюдения зафиксировали в зоне садов подозрительного человека. Он был одет как служитель, но, похоже, униформа была украдена».
«Почему он?»
«Сам посмотри». Клименте протянул ему распечатку фотограммы. Человек, одетый в форму садовника, лицо частично скрыто под козырьком кепки. Европеоидной расы, возраст неопределенный, но, скорее всего, за 50. Серая сумка через плечо, на дне пятно более темного оттенка. Жандармы уверены, что в этой сумке лежал топорик или что-то подобное. Его недавно использовали. Пятно, которое ты видишь, скорее всего, кровь.
Почему топорик?
Только такое оружие он мог бы здесь найти. Извне, через кордоны, охрану, металлодетекторы, он пронести ничего не мог, это исключено.
Но он все-таки унес орудие преступления с собой, чтобы замести следы, в случае, если жандармы обратятся к итальянской полиции.
На выходе все гораздо проще, там нет контроля. И потом, чтобы уйти, не бросаясь в глаза, достаточно смешаться с толпой паломников или туристов. Садовый инвентарь сейчас как раз проверяет, все ли на месте. Маркус снова взглянул на останки молодой монахини. Непроизвольно стиснул медальон, который носил на шее. Архангел Михаил с огненным мечом, покровитель пенитенциариев. «Нам пора», объявил Клименте. «Время вышло». Тут из леса донеслись шорохи. Кто-то двигался по направлению к поляне. Маркус поднял глаза и увидел, что в темноте обозначилась вереница теней. У некоторых в руках были свечи. При слабом свете этих огоньков он распознал фигуры с покрытыми головами, лица занавешены темной тканью. «Это сестры», — шепнул Клименте. «Пришли забрать тело». При жизни только они могли видеть ее лицо. После смерти они единственные могли позаботиться о погребении. Таково правило. Клименте и Маркус отошли в сторону. Сестры молча окружили жалкие останки. Каждая из них знала, что ей делать. Кто-то расстелил белое полотно, другие стали подбирать с земли фрагменты тела. Только тогда Маркус расслышал звуки. Согласный гул, происходящий из-под ткани, закрывающей лица. Литания. Они молились на латыни. Клименте схватил Маркуса за руку и потащил прочь, но в этот момент одна из сестер прошла рядом, и он отчетливо расслышал фразу «Hic est diabolus» — «Дьявол здесь».